Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Дети, жизнь которых зависит от миллионов рублей. Как для них находят помощь? Дневник Тани Савичевой. В чем значение этого документа, написанного ребенком во время блокады? И почему он известен на весь мир? Трогательная история со страниц журнала «ФОМА» об украденном луке и прощении. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Важные люди» уже знаком части наших слушателей, ну а кто-то, возможно, сейчас впервые о нем услышит. Возможно, вы помните историю маленького Андриана Полищука, сына священника Дмитрия и матушки Екатерины. Он четвертый ребенок в их семье, и у него спинальная мышечная атрофия первого типа. Когда Андриану собирали деньги на самое дорогое в мире лекарство, тот самый Золгенсма, было вообще непонятно, удастся ли успеть собрать 160 миллионов рублей, которых стоит эта Золгенсма, откликнутся ли люди и захотят ли помочь. Отец Дмитрий тогда признавался, что вообще-то он внутренне уже некоторое время прокручивает ситуацию, что вполне возможно ему придется отпевать собственного сына. Причащали Андриана тогда каждый день и молился о нем. Такое впечатление, что полмира. Эта история закончилась настоящим чудом. Деньги были собраны. Андриану вовремя поставили укол, и сейчас он делает успехи и постепенно наверстывает то, что отняла у него болезнь. А волонтеры, которые помогали этому малышу и его родителям, по окончании сбора решили, что хотят помочь и другим детям тоже. Вот так появился благотворительный фонд «Важные люди». Подробности узнаем от Рады Ишназаровой, заместителя директора фонда «Важные люди». Рада, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла.
Как появился фонд? Расскажите, пожалуйста.
Фонд образовался в результате взаимодействия очень большого количества людей, которых сблизил сбор как раз Андриана Полищука, сына матушки Екатерины и батюшки Дмитрия. Каждый из нас выполнял свою функцию в этом сборе. Кто-то писал письма, кто-то взаимодействовал с организациями, общался с медийными личностями, с волонтерами. И вот таким образом каждый вкладывал частичку своей души, трудился на благо общего дела, большой цели, к которой мы шли вместе. Слава Богу, что мы достигли ее относительно в короткий промежуток времени. И к празднику Николая Угодника в прошлом году был закрыт сбор для Андрианчика. И команда, которая у нас образовалась в результате этого сбора, очень дружная команда, и была инициатором открытия фонда. И в октябре 2020 года родился благотворительный фонд. Целью как раз является помощь деткам в сборе средств, в реабилитации, в комплексной поддержке детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. И на данный момент у нас уже есть определенные успехи в этой области. Несколько деток уже закрыли сбор на технические средства реабилитации. Также наш фонд принимал непосредственное участие в закрытии сборов на самое дорогое лекарство в мире. Сейчас у нас тоже на попечении находятся детки, которым также необходима помощь в сборе средств на это лекарство.
Фонд «Важные люди» помогает в сборе не только на Золгенсма, то самое дорогое в мире лекарство, но и на целый ряд необходимых аппаратов для того, чтобы дети со спинальной мышечной атрофией могли максимально успешно проходить реабилитацию. Это и вертикализаторы, и корсеты, и много разных приспособлений, с помощью которых малыши получают шанс удерживать свое вот это очень хрупкое, но все-таки более или менее стабильное состояние. Это невероятно важно. И, конечно, огромное спасибо фонду за то, что вы на себя и эту работу тоже взяли. А что касается вот этих самых серьезных наших сборов, самых, наверное, непростых, на препарат Золгенсма. Сейчас, я знаю, среди ваших подопечных есть новый мальчик, его зовут Саша. Расскажите, пожалуйста, о нем.
В декабре прошлого года на свет появился замечательный малыш Сашенька Гращенко из города Новокузнецка, Кемеровской области. Мама Саши, Елизавета, по образованию медик. Папа – специалист по продаже электрооборудования. Семья подходила очень серьезно к планированию рождения ребеночка. Беременность проходила благополучно. И 15 декабря на свет появился малыш Сашенька. Малыш с огромными голубыми глазами и невероятно обаятельной улыбкой. Малыш родился здоровым, но к 4 месяцам родители стали замечать, что он вялый, что не группируется. У него теряются уже полученные к тому времени навыки. И здесь родители забили тревогу. Конечно, обратились к врачу, им назначили обследование, результат которого подтвердил диагноз спинальная мышечная атрофия. Родители сначала не хотели верить в это. Несмотря на то, что Елизавета сама по образованию медик, она подумала, что это какая-то злая шутка, которая просто не могла случиться с их семьей. Но потом родители собрались и стали разрабатывать дальнейший план действий. Сейчас это заболевание излечимо, и поэтому, раз есть шанс, значит, необходимо его использовать. Родители тут же связались с другими семьями, которые сталкивались или сейчас сталкиваются со сборами. И они, естественно, поддержали их, поддержали информационно, подсказали, как начать сбор, какие документы необходимы, что нужно, какие нюансы, в какие фонды лучше обратиться, которые занимаются поддержкой деток со спинальной мышечной атрофией. Ну, родители тут же приступили к решительным действиям. На данный момент Сашеньке 6 месяцев. Он активно старается познавать мир. Отчасти, конечно, в этом ему помогают родители, потому что малыш, к сожалению, сам еще не может пока ни дотянуться до игрушечек, ни побегать по травке. И у Сашеньки есть домашние животные замечательные, которые он очень любит. Это попугайчик и собачка. Попугайчик – это его особенная любовь. Он сразу приковывает его внимание, поднимает ему настроение.
Рада, я так понимаю, что в силу возраста Саши, ему пока только полгода, болезнь еще не настолько сильно прогрессировала, как это бывает в случае с малышами, которым уже там год и больше. И поэтому у него прекрасные шансы, если вовремя ввести вот этот самый препарат Золгенсма, прекрасные шансы на скорейшую реабилитацию и восстановление. Что говорят врачи?
Да, все верно. Чем Саша раньше сможет получить свою спасительную терапию, тем больше вероятности, что Сашенька будет развиваться наравне со своими сверстниками и сможет самостоятельно познавать мир, бегать по травке, кататься на самокате, то есть ощущать все те радости детства, которые должны получать дети и которых, к сожалению, пока лишены малыши с данным диагнозом.
Как можно было бы Саше помочь? Расскажите, пожалуйста.
Сашеньке можно помочь в первую очередь на сайте фонда «Важные люди». Вы можете перейти к нам на сайт fondvl.ru, и также можно отправить смс на короткий номер 7522 с текстом «Саня» и суммой пожертвования. И чем раньше Сашенька сможет получить свою спасительную терапию, тем больше у него шансов на полноценное, здоровое развитие и счастливое, полное ярких эмоций, полное радости детства.
Передайте, пожалуйста, поклон родителям Саши. Мы все прекрасно понимаем, что укол Золгенсма – это только начало. Это вот сейчас очень важный этап, как можно быстрее собрать средства и сделать ему этот укол. Я верю, что это чудо возможно. Ну а потом очень долгая терапия, восстановление после травмирующих последствий, которые неизбежны при спинальной мышечной атрофии, а это значит ежедневные занятия и физкультурой, и плаванием, и массажи, и много всего, что связано с реабилитацией, и родителям все это предстоит, и я понимаю, что вот эти люди, они как раз и есть самые настоящие герои, поэтому передайте им, пожалуйста, поклон и, конечно, Божьей помощи и вам в сборе, и им в том, чтобы пройти через это препятствие и максимально быстро вернуть своего сына к активной жизни. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что поддерживаете людей в таких ситуациях.
Спасибо вашему радио. И спасибо всем слушателям, которые с радостью отзываются на эти просьбы о помощи. Любая сумма, на самом деле, в этом сборе пожертвований важна, потому что именно по капельке и закрываются данные сборы. И вы правильно сказали, что впереди, по окончании сбора у деток и получении спасительного укола, непростой путь. Путь реабилитации, путь ежедневных трудов, путь усердия. Что-то деткам дается через усилия, через сопротивление, через слезы. Но это единственный верный путь.
Рада Ишназарова, заместитель директора благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, подробности о Саше Гращенко можно найти на сайте фонда «Важные люди». fond-vl.ru. Пишется латиницей. fond-vl.ru. И там же на сайте фонда «Важные люди» можно увидеть несколько способов перевода средств в поддержку Саши Гращенко. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать имя мальчика, сокращенное «Саня», и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать «Саня» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто откликнется и поддержит Сашу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 1 июля, была скорбная дата. В 1944 году в этот день умерла Таня Савичева, девочка, которая почти всех своих близких потеряла в блокадном Ленинграде, о чем она пронзительно и очень кратко написала в своем дневнике. Этот дневник, он всего на несколько страниц. Первая запись там о тете Жене, которая умерла в декабре 1941 года. Потом бабушка, потом другие родные. Поскольку записи Таня вела в книжке с алфавитным указателем, то про Женю она написала на странице с буквой «Ж», про бабушку на букву «Б», ну и так далее. И в конце на букву «С» там запись «Савичевы умерли». Умерли все. Осталась одна Таня. Это было не вполне верно, потому что некоторые родственники выжили, но Таня об этом не знала. И во время войны и блокады, в общем-то, и не могла об этом узнать. После смерти близких Таню эвакуировали в Горьковскую область, поселили там в детском доме. Она уже к тому моменту была больна туберкулезом, а в медицинской карте у нее также стоят диагнозы цинга, дистрофия, нервное истощение и, под конец, слепота. Она умерла 1 июля 1944 года. Ее дневник, как и сотни других дневников, это какое-то невероятное по силе свидетельство о реалиях жизни в блокадном Ленинграде. Все эти документы сейчас можно найти на портале прожито.орг. Это проект, который создается стараниями историков и волонтеров, и собраны там дневники и воспоминания очевидцев самых разных событий XX века в России. Конечно, как исторический источник, дневник Тани Савичевой немногое может дать исследователю. Там нет статистики, расклада политических сил или описания быта, но то, что там есть, наверное, воздействует сильнее, чем все перечисленное. В чем значение этого дневника и других блокадных дневников? Попробуем разобраться, и на связи с нами Анастасия Павловская, редактор проекта «Прожито.орг» при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. Дневник Тани Савичевой – это даже не столько свидетельство о блокаде, сколько символ уже блокады. И в большей степени, мне кажется, даже за пределами Петербурга о нем вспоминают, потому что у жителей Петербурга есть какие-то такие свои часто очень личные истории, семейные, но для большинства людей вне Петербурга Тани Савичева является символом блокадной истории. И вы абсолютно правильно сказали, что этот дневник, как будем говорить таким нашим профессиональным сленгом, как исторический источник, это довольно скудный документ, но в этом заключается, на мой взгляд, его сила, потому что как раз вот эта вот сжатость, сконцентрированность этого повествования очень трагического, это, мне кажется, как раз то, что производит наибольшее впечатление на людей. История Тани Савичевой, она абсолютно любого человека, как мне кажется, способна шокировать, но нужно понимать, что это не уникальная история. То есть Таня была не единственным ребенком, который в блокадном Ленинграде потерял всех своих родных. Но Таня стала вот как раз благодаря вот этому своему дневнику символом, олицетворяющим вот эту большую трагедию не только детей, но и в целом всех людей, живших в блокадном Ленинграде. Насколько нам известно, вот памятник дневнику Тани Савичевой – это, в принципе, единственный памятник дневнику вообще во всем мире. И то, как выведены эти строки в нем, вот эти отдельные листочки, это все как раз то, что на нас производит такое впечатление, так нас трогает и заставляет обращаться раз за раз к трагической истории.
В проекте прожито не только дневник Тани Савичевой блокадного периода, но и множество других дневников, и вы как раз подробно этой темой занимаетесь. Почему именно ее вы выбрали? Ведь в прожито дневники самых разных периодов и начала 20 века, и конца 20 века. Вы занимаетесь блокадной историей. Как так вышло?
Ну, у этого есть несколько причин. Одна из них, конечно же, такая очень личная, потому что я жительница Петербурга, коренная петербурженка. Большое количество моих родственников пережили блокаду, и для меня это очень важно лично. Мне кажется, блокада – это сейчас очень важная часть нашей идентичности петербуржцев, и это одна из причин, почему я этим занимаюсь. Но другая важная сторона – исследовательская. Я историк и профессионально занимаюсь блокадой Ленинграда. Мне кажется, блокадные дневники... Глупо говорить, что это уникальный источник. Это абсолютно все, мне кажется, понимают. Но для исследователей очень важно, что в блокадных дневниках нередко содержится такая информация, которую ни в каких других источниках мы зафиксировать не можем. Ну, то есть, например, вещи, связанные вообще с самоощущением человека в такой период катастрофы, а вещи, связанные с бытовой стороной, с досуговыми какими-то практиками, ну, с какими-то такими вещами, типа цен на черном рынке, да, очень мало где фиксируются такие вещи. И как раз блокадные дневники могут восполнить наш вот этот вот источниковый голод. Ко всему прочему, вот вы говорите, да, у нас в прожито есть дневники разных лет. На самом деле блокадный корпус – это самая, я бы сказала, во-первых, разработанная часть, потому что она такая самая наполненная. 520-530 дневников у нас сейчас блокадных в корпусе учтено. И это такой, я бы сказала, идеальный кейс для корпусных исследований, для исследований жанра. То есть, на самом деле, изучая блокадные дневники, мы можем понять многое не только о блокаде, но и о советском человеке в целом, о том, как устроен дневник в целом, о каких-то жанровых его особенностях, о причинах ведения дневника. И это то, что вот меня в том числе интересует.
Что бы вы советовали почитать нашим слушателям, чтобы лучше понять историю этого времени?
Если брать дневники, то в целом, мне кажется, существует большое количество очень разных, очень интересных дневников. Один из них, например, это дневник, знаменитый дневник Георгия Князева, историка, архивиста, который буквально каждый день вел свой дневник, причем делал довольно большие записи, специально, не знаю, с надеждой или с желанием опубликовать это в будущем, и вот так и произошло. Это дневник, адресованный историку будущего, и он содержит в себе большое количество разных фактологических, интересных зарисовок, каких-то интересных размышлений очень. Дневник Алексея Винокурова я очень люблю. Это очень интересный текст, дневник очень наблюдательного человека, учителя географии. Он известен нам, потому что в свое время он стал частью дела, которое на него завело НКВД. К сожалению, Винокурова расстреляли, и дневник был, собственно, вещественным доказательством в его деле. Но сам дневник потрясающе интересный. Это не только взаимоотношения с НКВД, но и, действительно, как я сказала, какие-то зарисовки в публичной библиотеке, например, на улице, какие-то такие вот случаи, происходящие вокруг. Мы сейчас подготовили и сдали в печать том блокадных дневников, я имею в виду Центр Прожито подготовил. Там будет опубликован дневник Александра Бордовского, это учитель словесности. Он, например, фиксировал слухи в блокадном Ленинграде, тоже такая очень интересная вещь, о чем думали люди, причем не только люди, ведущие дневники, но о чем говорили люди, да, в очередях. Там есть совершенно у нас подбор потрясающий дневник Александра Гришкевича. Это сотрудник горкома партии, и он представляет такой взгляд на блокаду со стороны власти. При этом это очень человек думающий, человек рефлексирующий. И там же мы опубликуем дневник, который мне кажется, неправильно было бы говорить, что ничем не уступающий дневнику Тани Савичевой, но по своей визуальной силе, пожалуй, сопоставимый с ним. Это дневник Владимира Томилина, школьника. Это маленькая тетрадочка, блокнот, если можно так сказать, который озаглавлен «Дневник голодного времени». Вот точно так же, как Таня Савичева перечисляет имена своих умерших родственников, Владимир там перечисляет рацион свой каждодневный, и это такая очень монотонная запись, но в этой монотонности, так же, как и в дневнике Тани Савичевой, на мой взгляд, содержится очень большая сила, и вот это то, что свидетельствует о трагедии блокадного Ленинграда лучше всего, пожалуй.
Анастасия, а вас как исследователя, что больше всего поразило, потрясло, когда вы знакомились с этими документами?
Есть один дневник Нины Яструбянской. Я о нем часто вспоминаю. Это дневник, я не знаю, он меня каждый раз заставляет плакать, хотя я уже насмотренный человек. Ну, нехорошо так говорить, но я привыкла читать эти тексты, но этот дневник меня трогает до сих пор. Дневник женщины, которая фактически находится перед выбором, кого из ее двоих детей она должна спасти. Это очень тяжело, она очень внутренне терзается, и я даже представить себе не могу, что она испытывала на самом деле, но то, что вот это зафиксировано в документе, зафиксирована история это от первого лица, вот это всегда меня потрясает совершенно.
Простите, после того, что вы сказали, сложно говорить. Проект «Прожито» существует уже давно, и я знаю, что у вас работают не только профессиональные историки, но и волонтеры тоже. Вы могли бы рассказать, каким образом выстраивается ваша работа?
Да, у нас работает очень много волонтеров. Они заняты разными, так сказать, сферами. Есть те, которые нам помогают в работе с электронными текстами, то есть помогают их отредактировать согласно нашим правилам, чтобы мы могли впоследствии загрузить в корпус. Есть те, которые расшифровывают тексты, и это такой самый большой слой наших волонтеров. Есть те, кто сверяет эти тексты, то есть помогают их вычитать, сверить уже набранный текст с рукописью. А есть те, которые нам помогают, например, копировать тексты в архивах, в библиотеках. Это тоже очень важная часть. Мы не могли без нее существовать. Есть те люди, которых мы тоже, наверное, считаем нашими волонтерами, те люди, которые сообщают нам о текстах, о том, что вот они находятся там-то и там-то. Это тоже всегда очень полезно. Пожалуй, с блокадной темой наши волонтеры работают особенно охотно. На эти дневники всегда находят очень большой отклик. Мне кажется, что людям очень важно работать с самими этими документами, каким-то образом через вот эту вот расшифровку, через соприкосновение с этим текстом познавать блокаду.
Каким образом можно было бы стать частью вашего проекта и с блокадной темой, и с другими тоже очень важными периодами истории нашей страны в 20 веке? Собственно, проект «Прожито», ведь он очень разноплановый.
К нам довольно часто обращаются разные люди, совершенно до этого не знавшие о нашем проекте. И самый простой способ – это написать нам на наш адрес prozhito@gmail.com. Найти этот, собственно, адрес можно очень просто на нашем сайте prozhito.org. Мы любые такого рода запросы, запросы на волонтерство, запросы на публикацию текстов. Мы, кстати, принимаем не только сейчас дневники, но и другие документы, воспоминания, письма, вещи типа альбомов, там, девичьих и так далее. Мы сейчас все это принимаем, и абсолютно на любой запрос по электронной почте мы отвечаем.
Спасибо вам за эту работу и за проект «Прожито.орг».
Спасибо вам.
Анастасия Павловская, редактор проекта «Прожито.орг» при Европейском университете в Санкт-Петербурге, была с нами на связи. «Прожито.орг» пишется латиницей, напомню, это портал, где можно найти дневники и воспоминания самых разных людей, очевидцев событий, имевших место в 20 веке в России. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень трогательная и глубокая история о луке с чужой грядки, который был украден и который в итоге запомнился на всю жизнь. Текст Ольги Анатольевны Гурболиковой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Недавно у нас дома зашел разговор о смысле исповеди, о том, что должен чувствовать человек, готовясь к покаянию, что означает для него отпущение грехов. И тут мне вспомнился один случай из моего далекого теперь уже детства. Тогда, в конце 40-х, наша семья жила в маленьком подмосковном поселке. Время было голодное, и единственным подспорьем были огороды, на которых взрослые много и тяжело трудились. Однажды в начале лета я отправилась на соседний участок к знакомым ребятишкам. У них был дом на две семьи, и хозяин второй половины, живя в городе, еще не переехал на лето, а приезжал на свою дачу по выходным. Словом, когда я там появилась, наигравшись, мои приятели предложили: «Пошли к Розенцевым на огород, там такой вкусный лук вырос». После минутного колебания я со всей компанией отправилась на чужие грядки, где мы, ничего не затоптав и не напортив, этого никто себе не позволял, вдоволь наелись свежего зеленого аппетитного лука. Домой я прибежал очень веселая, уже забыв об этом своем поступке. Но мама сразу почувствовала неладное. «Почему от тебя так пахнет луком?» Я чистосердечно призналась, что рвала лук на огороде у дяди Сережи. Вот тут-то все и началось. Мама посмотрела очень строго и решительно сказала: «Брать чужое без спроса нельзя. В воскресенье приедет дядя Сережа, сама ему расскажешь о том, что ты сделала». В том, что это не шутка и рассказывать придется, сомнений не было. Мама умела быть очень твердой и всегда помнила о том, что говорила. Неделя тянулась долго и мучительно. Я с ужасом думала, что надо будет все объяснять и признаваться в некрасивом своем поступке перед хорошим, но все же посторонним человеком. Если бы можно было все повернуть назад и исправить. Но воскресенье приближалось неотвратимо. И вот уже на нашей веранде сидит добрый, приветливый, ничего не подозревающий, недавно приехавший и забежавший на огонек Сергей Николаевич. Он рассказывает что-то очень веселое, и я, замирая от стыда и страха, начинаю надеяться: «Может, обойдется». Но слышу мамин голос: «Иди сюда, ты должна была что-то рассказать дяде Сереже. Говори». Этот момент я буду помнить всегда. Как упало сердце, и как, зажмурившись, я признавалась во всем. И еще помню обнявшие меня руки и ласковое ворчание: «Да что за беда, поела и на здоровье. Всегда можешь приходить и рвать, что захочется». Я была прощена и понимала, что дядя Сережа великодушно старается поддержать меня. Как я была благодарна ему тогда. И сейчас с самым теплым чувством вспоминаю этого человека. Собственно, на этом моя история и кончается. Стоит добавить только, что после этой прививки у меня никогда не возникало желания полакомиться с чужого огорода. Судьба и любящие меня люди преподнесли мне бесценный урок.
Рассказ Ольги Анатольевны Гурболиковой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция – «Лирика и философия» от Арена Лави на радио «Вера».
Somewhere down flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello light in its case. She fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. Nobody knows.
Светлый вечер. На радио «Вера».